Друзья, наши комментарии перед этим напоминают мне слова из Писания. Хорошо нам здесь быть, да? Давайте построим друг другу кущи. Хотя, стоп, они тут уже стоят, да? Вы заметили, друзья, как наши жизни меняются тогда, когда в них входят дорогие нашему сердцу люди, в частности, дети? Даже если они приходят на некоторое время, я имею в виду тех, кто, может быть, на время берет деток, хотя ведь все приходят детки на время, Господь их дает нам на время. Я заметил такую интересную тенденцию, у нас то и дело появляются семьи, которые еще не имеют достаточного духовного опыта, когда вступают в брак. И, знаете, не всегда видишь их в собрании, потом они как-то вот появляются. И тогда, когда появляются дети, вдруг они осознают, а я ведь должен быть христианином, я должен показать им хороший пример. Они вспоминают свой христианский бэкграунд, так сказать, там, семью христианскую, из которой они вышли, и думают, ну, ладно уже я, но я же должен показать хороший пример своим детям. И вот здесь возникает вопрос духовного быта, потому что, оказывается, веру передать лекционным способом, воскресными собраниями, богослужениями и даже воскресной школой невозможно, потому что этого, оказывается, слишком мало. Вот поэтому нужен духовный быт. Мы уже знаем, что духовный быт – это не духовные кастрюли и чашки, но это то, что происходит в нашем доме, в ежедневной обстановке. И тогда, когда этого нету, потом мы, вырастая, начинаем винить. А, это церковь, это служители, они там не беседовали с детьми достаточно моими, поэтому они вот как-то имеют тенденцию уйти в мир или как, никак не придут ко Христу и так далее. И мы, как родители, пытаемся сделать все, что в наших силах для того, чтобы детки наши были с Господом. В Псалме 77 с первого стиха есть такие слова. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Вот, ну, здесь очень много мыслей сразу. И о том, о чем нужно беседовать с детьми, и о том, как это должно передаваться из поколения в поколение, и о том, что это нужно делать творчески. Смотрите, даже гадание из древности, то есть, ну, по-нашему это можно сказать разными способами передавать. Вот дети воспринимают сказки даже, хотя сказки вроде бы вымышленные истории, а ведь они тоже имеют в себе возможность передать хотя бы частично истину. Ну так нужно и ими пользоваться тоже. Все, что будет под рукой, может сослужить нам духовную службу, лишь бы дети через это познали Господа. А для этого я сам должен быть творческим человеком, который... идя ли дорогою, вставая ли или ложась, должен вот здесь в голове думать о Боге. Постоянно эти мысли должны у меня быть. Всегда видеть перед собой Господа. А в книге Второзакония есть такие знакомые нам слова, записанные в 6 главе, 6 стиха. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Иными словами, мысль такая, не просто там за весь свой дом стихами из Священного Писания. Буквально исполняют сегодня это евреи. Вы знаете, во многих домах есть мезуза. В израильском аэропорту центральном, в Тель-Авивском имени Бен-Гуриона, когда ты выходишь, там такая огромная эта мезуза в капсуле, то есть слова из закона записаны. Ну, и есть даже такое поверье, что это как-то тебя охраняет, вот такое суеверие. Но ведь мысль в другом. Не просто повесь места из Священного Писания, а исполняй их на каждом шагу и проговаривай это, для того, чтобы дети видели логическую связь, духовную связь между твоей жизнью и тем, что ты делаешь и почему ты это делаешь. И то, что для тебя уже стало вроде бы обыденной истиной, вот для того, чтобы дети это поняли так же, как и ты, обязательно говори об этом вместе с ними. Здесь очень уместен пример спортивной команды. Я не знаю, кто из вас является спортивным фаном, я это вовсе не адвокат этого, не говорю, что нужно постоянно это смотреть, хотя ведь, ну что, наверное, многие из... Church Cup есть, да? Поэтому это что же, в общем-то, окей, относится сюда, да? Хорошо. Но что происходит тогда, когда две команды встречаются на поле? Перед нами результат множества тренировок. И те голы, которые забиваются, это не просто случайность, это те skills, это те способности, которые были развиты в этих спортсменах посредством упражнений. И эти упражнения мы с вами не наблюдали. Большинство зрителей, они не присутствовали на тренировках, они просто видят результат. Так и мы должны относиться и к воскресному собранию, и к тому, что происходит в воскресной школе, как бы вот этот верх айсберга, вот здесь вот уместно вспомнить ту иллюстрацию, которая у вас находится на программке, да? Вот. Видели, что там нарисовано? Это айсберг на самом деле. И, по крайней мере, 3/4 этого айсберга находится внизу, там, в темной воде. Именно поэтому и «Титаник» рассказывают нам погиб. И кстати, многие «Титаники», если они... настолько горды, что они думают быть непотопляемыми, они терпят кораблекрушение в вере, потому что они не понимают, что основная эта жизнь происходит вот там вот, что когда мы видим небольшое деревце, тогда, когда оно находится в пустыне этого мира, у него корни в несколько раз длиннее для того, чтобы достичь воды, и только с помощью этих корней оно сможет питаться. Вот в нашем штате есть духовная жизнь. Простите, в нашем штате есть духовная жизнь, не то хотел сказать. Слишком мысли быстро, быстро идут. В нашем штате есть вода, которая стекает в виде дождя, и поэтому деревьям ее легко получить. И она вот остается на верхнем уровне. На верхнем уровне ее легко получить деревьям, и поэтому им вовсе не обязательно своими корнями углубляться вниз. И поэтому даже легкий ветер, который еще не ураган, может свалить это дерево. И бывало проезжаешь, вот эти деревья лежат вот прямо перед тобой, и они выкорчеваны прямо с корнями, и видишь, что эти корни были неглубокими. Зачастую такое бывает и у христианина. У него фасад большой, у него большое служение, у него вроде бы неплохая внешняя сторона, но если нет корней, то... под испытанием, под прессом, тогда, когда придут трудные времена, тогда, когда трудные вопросы те же самые дети начнут задавать, у них начнется трудный период в жизни, то человек может не выстоять. И я задался для себя вопросом, вот что нужно сделать, чтобы, условно говоря, эта команда выступила успешно? Что нужно сделать, чтобы не только питаться воскресными собраниями, чтобы создать вот этот низ айсберга правильно, чтобы эта основа, корень, чтобы она шла хорошо. И, конечно, здесь вопрос встал о духовной жизни ежедневной. Это то, что происходит у нас дома, это то, что происходит за кулисами. И, конечно, я еще не обладаю достаточным опытом, даже стольким, сколько обладают многие сидящие здесь. И давайте поразмышляем вместе. Я уверен, что многие из тех истин, которые я буду произносить, вы скажете: да, я это испытал, да и аминь. Я так хотел бы, чтобы и у моих детей, и у внуков это проявилось. И вы будете где-то как камертоны резонировать в этих истинах. Где-то вы захотите добавить, это будет очень хорошо, если потом вы, может быть, поделитесь, даже если у нас не хватит времени здесь, но это будет пищей для размышлений и у вас тоже. Единственное, о чем я не скажу, это то, что мы и так знаем. Воскресная школа – это понятно, а детское служение – это понятно, то ли VBS, то ли детские лагеря. Воскресное богослужение тоже понятно, и, может быть, там молитвенные группы на неделе. А Также то, что понятно, это семейный алтарь. Об этом постоянно говорится, и это та истина, которую я считаю, как бы по умолчанию должна быть. Если этого нет, то будут серьезные проблемы. Можете уже готовиться к этим проблемам. Лучше этого не делать, а просто восстановить семейный алтарь, если вдруг он был разрушен. Но что можно сделать кроме этого? То есть эти вещи, они по умолчанию должны быть в каждой христианской семье. Это то, что я называю вершиной айсберга. Но какие вещи еще можно предложить? Какими методами еще можно завоевать, особенно подрастающее поколение, и самому остаться в вере, и показать им, что они также могут, должны стать верующими, и что это очень важно для вас, настолько важно, что это самое главное в вашей жизни. Прежде всего, это совместное общение, через которое передается опыт семьи. На протяжении наших семинаров мы говорили о том, что Бог по-особому ввел каждого из нас. И вопрос, на который я не могу ответить, но вы, каждый, сможете ответить, это как Бог вел лично меня. И на этот вопрос важно не просто получить ответ для себя лично, а еще и передать это своим детям. Я заметил, что каждый из нас – это ходячая история. Нас стоит только заговорить, только стоит найти ту жилку, по которой мы раскроемся, задать нам правильные вопросы, и из нас в буквальном смысле польется, в хорошем смысле, слово «то, что будет благословением для других и прежде всего для наших детей». Часто мы об этом не рассказываем, потому что думаем, да ну, кого интересует мой личный опыт, или моя жизнь ничего особенного не представляет, то ли из-за низкой самооценки, то ли из-за того, что мы, в общем, никогда и не оценивали нашу жизнь как следует. И часто бывает, что эти истории очень интересные, глубокие повествования уходят вместе с нами. Я понимаю, что мы не писатели, что мы не сможем все это описать как следует, да и не нужно. Речь, в общем-то, не о том. Но если мы не будем об этом говорить, то дети тогда не смогут нас понять и воспринять. Может быть, кому-то из нас приходилось видеть один из семинаров Брюса Уилкинсона, который называется «Три стула». Если вы его не видели, я напомню, что основная его мысль заключается в том, что эти три стула представляют три поколения. Эти три поколения прописаны на страницах Писания, в особенности в первые дни, в первые годы, тогда, когда Израиль заселялся, обетованная земля заселялась израильтянами. И вот на первом стуле сидит то поколение, которое видело чудеса Господни, оно знало Господа. Второе поколение, оно слышала о Господе, и третье поколение, написано, уже не знало Господа. Это та трагедия, которая произошла между книгами Судей и книгой Иисуса Навина и книгой Судей. Почему такой духовный подъем, такие победы великие мы находим в книге Иисуса Навина, и в то же время такая разруха и такие проблемы в книге Судей потом, да? И мы читаем книгу Судей и не узнаем этот народ, и мы думаем, и это и есть Божий народ, и все то, что с ними происходит, не может такого быть. И один из ответов, мне кажется, весьма удачно интерпретирующий эту ситуацию, это то, что сменяются поколения. И одно поколение неудачно передает веру другому поколению, не смогло передать эту веру. Одна из мыслей, которая высказывается Брюсом Уилкинсоном в этом семинаре, он говорит, оцените ваш христианский опыт и задайте себе вопрос, что Господь сделал в вашей жизни на протяжении последних, ну, может быть, 5 или 10 лет, вот сколько вы следуете за Господом. А потом сузьте этот период и спросите себя, а что Господь сделал в моей жизни за последний год? Если самая яркая вспышка вашего духовного опыта по-прежнему заключается в вашем свидетельстве, то есть в том, как вы пришли к Господу, а годы все идут, а прошло уже 5 лет, а прошло 10, может быть, 15 лет, и все, о чем вы можете говорить, это то, о чем, то, как вы покаялись, то, как вы уверовали, и это так и остается самым главным переживанием в вашей жизни. Знайте, что вас ожидает вот эта духовная трагедия. Может быть, вы-то веру и сохраните, но для ваших детей это уже просто будет вера понаслышке, потому что они не будут видеть, они не будут знать, они не будут чувствовать и слышать из ваших уст конкретных действий, которые Господь производил в вашей жизни. А с детьми нужно об этом говорить. И нужно говорить не только о том, что было хорошо, что было так, как вел Господь, но и о наших ошибках. В наших беседах и с отцами, и с матерями мы подчеркивали, как важно не строить из себя идеалиста, не надевать на себя праведную маску, для того, чтобы дети видели в нас реального человека, из плоти, из крови, с того, с которым можно поговорить по душам, того, к которому они не будут бояться обратиться тогда, когда у них возникнут реальные проблемы. И поэтому нужно говорить с детьми о том, что было не так, через что мы прошли. Я знаю, что мы часто любим попрекать детям и говорить им то, как надо поступать, но как мы сами к этому пришли, то есть как мы пришли к этому убеждению, что так именно надо, вот этот процесс нужно, чтобы они прочувствовали вместе с нами. И, конечно же, иногда они захотят его прочувствовать уж слишком реально, к сожалению, для нас, но, тем не менее, и это нужно им позволить. Детям важно перед собой видеть этот реальный пример, а не идеал. Интересно, у меня был в семье случай, когда один из наших детей спрашивает нас, маму, кажется, спросил Свету, а ты грешишь? То есть, она говорит, ну да, а почему ты это делаешь? То есть ты уже спасенный человек, ты говоришь, что после того, как принимаешь Иисуса Христа, уже не грешишь, вроде бы так, да, вот такая простая вроде бы истина писала. И попробуй это объяснить детям. Да, конечно, я грешу, а как тогда мне быть, да? Возникают другие вопросы. Дети великолепные и психологи, и очень хорошие теологи. И такие вопросы иногда задают, которые заставляют нас задуматься. И заставляют нас взглянуть вновь на Христа, попросить Его помощи и вспомнить о том, что тогда, когда Он говорил и проповедовал, ведь Он это делал так, чтобы и дети понимали, и старцы умилялись. Действует ли Бог в вашей жизни? Или вы можете рассказать, как я уже сказал, только то, что было когда-то в прошлом, как вы уверовали, и все. А что делает Бог сегодня с вашей жизнью? Имеете ли вы, имеем ли мы, как родители, духовные интересы, и как мы передаем их детям? Тоже у нас был такой случай, с одной из подруг моя жена делилась о том, что она хотела бы взять своих детей в Израиль. Она говорит, почему в Израиль, почему так далеко, зачем? У нас были эти духовные интересы, мы хотели провести детей по этим библейским местам для того, чтобы Библия жила для них. Есть люди, которые этого не понимают, потому что они живут как бы в другом мирке, в то же время они называют себя верующими. И при этом я их не осуждаю, но я говорю о том, что они многое теряют из того, что они могли бы подарить и себе, и своим детям. Духовные уроки нужно замечать. Нужно быть постоянно бодрствующим. Always alert to be able to see those lessons. То есть то, что происходит вокруг нас, нужно иметь такой ум, который сможет это интерпретировать правильно. Духовные уроки часто возникают спонтанно. Вот во время какого-то разговора, во время просто такой непринужденной истории, которую вы рассказываете своим детям, или вопроса, который вдруг возник у них. Иногда мы оказываемся, казалось бы, неподготовленными к этому, и хорошо в это время полагаться на водительство Духа Святого и уже иметь какие-то ответы, о которых вы думали заранее, отложить все и побеседовать с ребенком об этом. Интересно тогда, когда мы самих детей вовлекаем в библейскую историю, делаем даже так, что-то наподобие библейского театра на дому. Хорошо, когда дети задействованы в библейской истории. Я помню, когда мой маленький сынишка Мишутка, вот он запомнил некоторые из библейских историй, в частности о Моисее, потому что он играл в ней сам какую-то роль. Ему очень запомнилась эта библейская история. Очень важно научиться направлять беседу в своей семье, а особенно тогда, когда детей становится чуть больше, становится больше суеты, разной работы, домашних заданий, у каждого свое, своя жизнь тоже, кто-то там на работу спешит и так далее, все разбегаются. Есть о чем поговорить, словом, духовная жизнь, она отходит на второй план. И тут важно иметь эту способность вплетать, причем я называю это без угрозы, вплетать все это в жизнь семьи, вплетать духовные разговоры, non-threatening conversations, для того, чтобы никто не чувствовал себя под угрозой, not intimidated. Это очень важно, потому что есть те, которые хотели бы, чтобы их дети обратились, но делают это с большой угрозой. Например, я знаю одного, который включает христианское радио на всю громкость, чтобы заглушить всю семью. Вот она там, чтобы она не могла даже разговаривать, а пусть Пейсти проповедует. Я не знаю, будут ли дети любить Ярла Пейсти после этого, тогда, когда они будут расти в такой семье. Нужно уметь очень осторожно и непринужденно вот направить беседу в духовное русло. Мы с вами проходим иногда через некоторые курсы. Например, нас учат, как евангелизировать, как рассказать Евангелие нашему соседу, нашему сотруднику по работе. Это очень важно, конечно, уметь передать Евангелие. Но мы иногда забываем, что наше миссионерское поле находится тут же, непосредственно в нашем доме. И наши домашние – это иногда те, с которыми нам немножко стыдно поговорить об определенных вещах, потому что ведь они знают о нас все, намного больше, чем люди, которые находятся вне. И тому, поэтому нам нужно учиться общаться прежде всего в своих семьях. Мы не ценим тех обычных времен общения, которые Господь нам дает. Meal times – это то время, когда семья собирается вместе. Это время нужно ценить, его нужно лелеять и создавать специально это общение. Завтрак, обед и ужин. И если не получается все три, то хотя бы один раз в день хорошо, когда мы, как семья, собираемся вместе. Может быть, это не превратится в какую-то традицию или ритуал, но чтобы каждый непринужденно раскрылся, рассказал о том, как проходит или прошел их день, и чтобы была вот эта открытость в членах семьи. Почему это важно? Вся семья собирается вместе, это первое. И второе, очень важное, это ненавязчивая возможность побеседовать о духовном. Вы заметили, что почти всегда, что в Ветхом, что в Новом Завете, любой праздник Господень, это, кстати, возможность побеседовать о духовном, связан с тем, что люди совместную трапезу имели. Они вместе кушали просто-напросто. Они собирались, они приносили жертву Господу, и часто эти жертвы, в зависимости от их вида, содержали в себе совместную трапезу. Помните, есть жертвы, часть отдается священнику, часть сжигается, а часть употребляется в пищу здесь же. А для чего это делалось? Почему Господь? Он просто беспокоился о том, чтобы вес меньше не стал, да? Вот после этого долгого перехода в Иерусалим. Нет, он хотел, чтобы люди имели совместное общение. И ели, и пили перед Господом. Так написано об одном из встреч там вот в Ветхом Завете. А в Новом Иисус Христос ходит из дома в дом. Он общается с людьми, он откликается на их приглашение. На трапезах бывает, на свадьбах и так далее. О чем можно говорить, тоже очень важно. Воспоминания. Кто на кого похож из семьи, да, и откуда это пришло, как вы пришли к вере, и отец, и мать, вот знают об этом ваши дети. Самое худшее, что вы сделали в детстве, и самое лучшее, кто на вас повлиял, любимые герои из произведений, из жизни, развлечения, хобби, цвета любимые, музыка. Когда вы чувствуете себя ближе к Богу, что вам нравится и что не нравится в себе, и что вы хотели бы изменить? Что бы вы изменили с Божьей помощью сегодня? Над чем вы работаете? Какие чувства одолевают вас? Может быть, это гнев иногда, может быть, это одиночество. С чем вы боретесь, в конце концов? В чем Бог вам уже помог? Кого вы считаете своим авторитетом, своими учителями? Какое будущее вы рисуете для своих детей? Как вы представляли свое будущее, когда вы были маленькими? Какие мечты были у вас? Какие ответы на молитвы вы получили? И это мы только с вами зачерпнули несколько капель на поверхности, да? Множество тем, о которых можно беседовать. Детям нужно не столько благосостояние, сколько присутствие и общение родителей. Поэтому, друзья, такой совет: не пускайте их в самостоятельное плавание. Бывает такое, что собирается несколько христианских семей на общение, и общение вроде такое глубокое, духовное, а дети сами по себе в другой комнате, и там вообще неизвестно, что творится. Хорошо, если кому-то глаз не выколят, они там находятся без присмотра совсем. У нас бывает такое, что при таких общениях, ну, по крайней мере, что можно сделать, это хотя бы назначить одного человека, чтобы следил за ними. Но лучше приобщать детей к общению хотя бы на полчасика, чтобы они были вместе со взрослыми. Чтобы общение делать такими интересными, чтобы и дети могли бы в них хотя бы немного поучаствовать на своем, конечно же, уровне. Нужно быть осторожным также, потому что дети всегда будут искать авторитетов. И если родители не станут для них авторитетом в семье, то они будут искать их вне семьи. И поэтому нужно заполнять их время, пока это можно сделать. То есть кто-то из братьев сказал так: пока они держатся у тебя за руку, у тебя есть контроль над ними. Да? такой маленький ребеночек, он держит за ручку тебя, у тебя есть возможность еще на него повлиять. Я слышал историю об одной девочке, которая пришла в семью, в другую, не в свою, не в родную семью, и спросила у них: «Можно я буду с вами жить?» «Что ты имеешь в виду?» – сказали они. «Да, я хочу с вами кушать, я хочу с вами играть». Ей было всего 8 лет. И это говорило о том, что в своей семье она, возможно, не получала той жизни, которую она хотела увидеть, и где-то в другой семье она ее увидела. Почему так происходит? Нам, как родителям, нужно знать ответы на эти вопросы. Условия для такого общения непринужденного нужно зачастую намеренно создавать. Потому что особенно нынешние условия, когда мы настолько заняты, и у каждого своя жизнь, и куча оправданий, почему мы не можем или не хотим этого сделать, они требуют того, чтобы мы освобождали себя намеренно от этой ежедневной суеты и делали это именно намеренно, то есть целенаправленно. Так же, как мы с вами выехали сюда, и у каждого из нас, если поискать хорошо, нашлась бы причина, почему этого не сделать. Ну, в конце концов, неужели у нас нет своих детей, своих семей, других коммитментов, то есть разных других занятий, которые нам так необходимы. Ну и вообще это дорого, и сюда ехать нужно, и так далее, и так далее. И погода будет жаркая, я не знаю, и другие причины. Но мы понимаем, что это необходимо, и поэтому мы чем-то жертвуем. А жертва – это всегда что-то стоит, это то, что стоит для нас нечто. Мы от себя что-то отрываем, так и с нашими детьми, создавая эту духовную обстановку и пытаясь донести до них духовные уроки, мы должны от себя что-то оторвать. Иногда остановиться на полпути на любимом деле, которого мы очень ожидали. Иногда прекратить свой отдых тогда, когда мы пришли с работы, после того, как мы устали за целый день и так далее. Это поможет проводить наше время с детьми, но к этому нужно готовиться и некоторые вещи планировать. Например, можно сделать день рождения с приглашением разных семей и при этом сделать хотя бы одну библейскую игру. Не стоит детей, может, сильно грузить там играми на знание Библии, но хотя бы одну ведь сделать можно. Какую-то дискуссию в семейном кругу, чтение, слушание книг и так далее. Духовные уроки хорошо также иметь тогда, когда мы созерцаем Божье творение, просто отправляемся вместе на семейную прогулку, правда? Очень важно посвящать свое время цели воспитания детей. Евангелие от Луки, 12 глава, 20 стих говорит: «Вот тому самому богачу, который увидел, что у него так много урожая, и он сказал своей душе: ешь, пей, веселись, у тебя на многие годы запасено. А Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Это вопрос не риторический, потому что мы часто тоже много чего готовим, думаем: ну вот, значит, у меня пенсия, значит, у детей там обеспечение, образование и так далее, вроде бы ничего. А где находится их духовное состояние? Наше вложение, наш investment, наша жизнь. У нас есть, we only have so many years and days, basically, we need to invest. У нас есть только определенное количество этих дней и лет, которые мы можем вложить. И как бы нам не остаться разочарованными. И поэтому стоит оставить эту газету, этот интернет, этот телевизор и встать и заняться своими детьми. Я вырос, как я уже вам рассказывал, в неверующей семье, но мой отец был добрейшим человеком, который умел проводить со мной время. Я помню, как он, будучи занятым, имея множество обязанностей по работе, его часто вызывали на дополнительные какие-то вещи. Он был главным механиком завода, там что-то ломалось часто, и он, как начальник отдела, должен был быть там, руководил исправлением всех этих поломок. Но, тем не менее, по крайней мере, раз в неделю мы с ним гуляли, и чуть ли не каждый день мы с ним беседовали, боролись. Я помню, как он меня ложил спать, он приходил ко мне и говорил: «Сегодня я тебе хочу рассказать историю», и он предлагал мне выбор, это должна быть быль или небыль. Если быль, то это реальная история из его жизни, и так я узнал. И то, на какой реке он родился, как прошло его детство, годы голода в Украине. Вот всю эту историю я воспринял из уст моего отца. И затем это небыль. А иногда, конечно, от этой были становилось, ну, невыносимо больно или трудно, или надоедало это. Я говорю: «Небыль, расскажи мне какую-то вымышленную историю, сказку, да?» Нас формирует это все, нас формирует истории наших родителей. Конечно, и чтение здесь имеет огромнейшее значение, особенно в раннем возрасте, формирует личность ребенка. Вообще мы, как родители, обязаны следить за всем тем, что входит в органы чувств наших детей. Вот так же, как мы следим за тем, что они скушают, правда? Вот как мы смотрим, какой йогурт там им дать, какие там nutrition facts и так далее. Это же мой ребенок будет кушать. Так то же самое, если он будет кушать это, да, то же самое можно сказать и о том, что он будет слушать и что он будет смотреть. И почему-то мы иногда так легкомысленно относимся к тому, что, да, подумаешь, на телефоне что-нибудь нашел там и посмотрел, или по компьютеру. Все, что поступает в органы чувств, в разум ребенка, мы должны контролировать, пока мы это можем сделать, пока у ребенка у самого не сформируется зрелых принципов, как все это фильтровать и знать. То ли это видео, почему видео важно? Формирует те зрительные образы, которые отлагаются здесь. И проблема-то, ну или особенность, вернее, в том, что наш мозг не имеет кнопочки «уничтожить» или «delete». There's no delete button in our brain. Оно там все остается. Это в компьютере мы там на харддрайве можем что-то уничтожить, а здесь вот эти все образы остаются. И поэтому, если эти образы неправильные, они потом могут привести к страшным последствиям. Звуковые образы, воображение развивается тогда, когда ребенок узнает через аудио, через звуковой мир и, конечно же, чтение. То есть нужно тщательно отбирать материал. Мы с вами уже прочли в 6 главе Второзакония о том, что разными способами, с помощью притчей, с помощью гаданий, разных, ну, гаданий в данном случае имеется в виду различные жанры литературы. Может быть, это басня, может быть, это сказка. Есть вещи, которых некоторые христиане опасаются. Вот аллегории различные и так далее, но на самом деле это все способы передачи истины, способы, которые должны указывать на Бога. Иногда это нужно объяснять детям, а иногда они и сами вам это объяснят, если вы зададите правильные вопросы. А второе послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих, говорит так: «Мы пленяем всякое помышление в послушание Христу». И я представляю это так. Приходит какая-то мысль, она, может быть, неизвестно откуда, родилась, да, пришла, просто увидел что-то. Как подчинить ее христианскому мировоззрению, любую мысль? Здесь мне вспоминается книга Джона Буньяна. Он написал книгу «Духовная война». Читали? И вот там город душ... Нет, не читали? Читали. Ну, кто не читал, прочтите. Домашнее задание будет. Вот. Вот там город душа, принц Эммануил, который истинный властитель этого города, он должен в него вернуться, и тем не менее есть Аполлион, есть этот князь тьмы, который хочет его захватить, и он посылает в этот город своих посланцев. Как сохранить город душу? На этих образах там великолепно все это показано. И мы поставлены хотя бы на некоторое время для того, чтобы обеспечить вот этот духовный мир для наших детей. Если уж сами для себя мы не можем обеспечить духовный быт, так хотя бы о детях нужно подумать, да? Знаете ли вы, что читает ваш ребенок? Мальчишки обычно любят книги с разными страшилками, а те, кто отпускает детей в публичную школу, должны быть особо внимательными. Я помню, как в одной из школ, у нас уже были такие случаи, нужно было взять книги для чтения летом по списку. Ребенок пошел в библиотеку публичную, взял эти книги, и когда принес домой, в одной из книг рассказывалась, повествовалась история о двух пингвиненках-самцах, которые, дальше сами можете подумать, что там могло быть, да? Это все в детской книге, которая была проиллюстрирована специально, ну, где-то на уровне 2-3 класса. Это было детское чтение, одна из книг, которая была вписана в этот список. Проверяйте обязательно, что проходит через органы чувств ваших детей. Дьявол пытается незаметно подобраться к детям, даже, казалось бы, через такие безобидные вещи, как детские книги. Ну, что там может быть такого в детских книгах? Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 11 стих, нас предупреждает, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Умыслы его какие? Нас убить и погубить. Поэтому не будем тешить себя тщетными надеждами. Он никогда не заключит с нами мира. Он никогда не подсунет нам конфетку, в которую не подкинет нам яд. Нужно заинтересовывать детей. Я понимаю, что не все любят читать, особенно сегодня, Но неужели мы не можем интересно рассказать им о том, что сами читали в детстве? Я помню себя, когда я слушал пластинки в детстве. Пластинки, тогда не было дисков или чего-то еще. Родители удивлялись, как ты можешь, вот ты не умеешь еще читать, а уже знаешь, где что на какой пластинке записано. Но вот как-то я настолько это полюбил, что я просто вот ощущал или помнил, вот на этой зелененькой это записано и так далее. Сегодня у меня те дети, которые любят слышать аудиокниги. So I guess it runs in the family, оно как-то вот продолжается. И самое главное – это стремиться заполнить вот это пространство, которое кажется свободным. Пространство, там, я не знаю, между обедом и ужином. Пространство между то, которое мы заполняем свободным временем. Потому что все равно какой-то шум, какой-то нойз происходит в наших домах. То ли мы включаем радио, телевидение, интернет, о чем-то беседуем. Вот как это сделать более духовным? Как это сделать более христианским, полезным, назидательным? Ну, не ставьте видеоплеер в машину, поставьте хорошую аудиокнигу, привлеките детей какими-то образами из классики, хорошей христианской литературы также. Найдите хорошие списки литературы и почитайте хорошие ревью, даже если вы показываете им какой-то фильм, перед этим прочтите отзывы об этом фильме, чтобы знать, о чем можно с детьми побеседовать, какие сцены там вас ожидают, вообще стоит его показывать или нет. Для того, чтобы развивать воображение детей, усидчивость, чтобы они учились слушать и воспринимать эту реальность. Следующее, друзья, как еще можно создать духовный быт? Это чтобы дети постепенно вовлекались в служение. С одной стороны, эта мысль как-то чужда нам. Мы понимаем, что возрожденный человек, он может по-настоящему служить Богу. И раньше я был очень большим сторонником той идеи, что пока человек не получит возрождение, его вообще никуда пускать нельзя. Вот ни, там, ни спеть что-нибудь, ни в хор сесть, ни в коем случае, чтобы он там ни слова не сказал. Но вот что интересно, вот смотрите, книга Исход, 10 глава, 9 стих, это еще из области той тогда, когда Израиль выходил из Египта, и Моисею нужно было объяснить, чем они будут заниматься. Он беседует с фараоном, он говорит, Исход 10:9, и сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими, стариками нашими, сыновьями нашими и с дочерьми нашими». И дальше: «Ибо у нас праздник Господу, Богу нашему». Он говорит, мы будем совершать жертвоприношения. И он не говорит, что это будут совершать только определенный класс людей, священников и так далее. Более того, эта идея, чтобы этим занимались только определенные люди, это была идея фараонова. Помните, фараон сказал, что вы, не можете сами мужчины пойти и сделать этого? Вот у нас как раз и есть это искушение. Давайте отделим какое-нибудь одно поколение и так далее. Трагедия современных церквей, многих церквей в Соединенных Штатах, это в том, что служения стали рафинированными по поколениям. Вы приходите в крупную церковь, и у вас есть традиционное служение, на которое в основном люди пожилого возраста приходят. Современное более служение, contemporary service, там молодежь. Есть children's church, они тут, детки туда ходят просто. И красота церкви как раз в том, что в ней собираются все поколения, а это начинается с семьи, чтобы не было разделения возрастов и поколений. Понятно, что нужно проводить особые мероприятия для всех возрастов, но нужна также какая-то платформа, какое-то хотя бы немного времени для того, чтобы они были вместе, чтобы была задействованность, а не просто посещение собрания. Нужно быть частью церкви для духовного роста. В одной семье проводили такую игру в воскресную школу. Тогда, когда они были бывали на воскресных богослужениях, потом собирались для семейного обеда, они детям задавали вопрос: «А что вы узнали сегодня из проповеди? Что Бог сказал вам? Что Он сказал тебе сегодня через то, что ты услышал?» Дети должны были ответить на эти вопросы, и нужно было иногда помочь им найти это, потому что они не все понимали, и очень часто они недопонимали тех истин, вовсе не по своей вине, и для родителей было большой работой, но и большой честью объяснить это детям. Детям нужно помочь оценить и осознать каждую деталь происходящего. Вот даже находитесь вы на похоронах, и кажется, на кладбище, о чем там можно говорить? А ведь есть дети, которые вовсе не подготовлены к реальности смерти. На одних похоронах я был, девочка 13 лет, подходит, а это дедушка ее умер, вот. И она говорит: «Мама, А почему дедушка со мной не разговаривает? 13 лет девочке, это говорит о том, что, скорее всего, у родителей не было вот такого открытого, откровенного разговора о том, как люди уходят из этой жизни, или, вернее, происходит отделение их души и духа от их тела, да, то есть то, что называется смертью. Если этого разговора не будет, а где она это воспримет дальше? Ей, может быть, и объяснят в школе, но это будет уже совсем другое мировоззрение. Поэтому служение – это ведь, кстати, не только собрание, но это прежде всего служение другим, другим людям. И поэтому мы сами должны в семьях быть очень чувствительны к духовным порывам наших детей. Иногда какие-то идеи, которые к ним приходят и у них возникают, они могут нам казаться наивными или нереальными, но если мы будем их подавлять, мы рискуем вообще подавить веру в детях. Я где-то читал о двух американских мальчиках, которые начали проект «Как помочь бедным детям Африки». Ну, подумайте только, сколько там этих бедных детей в Африке, да? Вот, не могут справиться все международные организации, ООН и все вместе взятые. Тут два каких-то мальчика со своими скудными ресурсами решили этим заняться. Но что интересно, Бог благословил этот проект, и он перерос сегодня в одну из известных миссий. Поэтому нельзя высмеивать этого, даже если эти проекты звучат как-то для нас, ну, немножко глуповато. А у нас, я не знаю, как у вас, но в некоторых церквах есть такое, что куда это они поехали, молодежь на миссионерскую поездку, да, знаем мы их миссионерскую поездку, будут друг на друга пялиться, искать себе женихов и невест. Так и это нужно тоже, и это Господь тоже может использовать, да. Или куда это они поехали, они еще мальцы, они еще не способны учить и так далее. Ну, даже если это и так, то разве это не может быть возможностью для них духовного роста? Нужно, напротив, поощрять самое всякие духовные стремления, не бить по рукам. Пусть это будет лагерь, конференция, общение, участие в служении, может быть, это даже соседняя церковь и так далее. Есть случаи, когда, скажем, ребенок имел каких-то друзей в соседней церкви, родители этого не одобряли, и они отговаривали всячески такого ребенка, а потом, напротив, жалели, что, ах, надо было все-таки этого не делать, может быть, мой сын сегодня был бы верующим. Есть такой синдром забытого ребенка, и мы иногда смотрим на него и думаем, ну, на что он способен. Помните, когда всех детей, казалось бы, Иисей вывел вперед, но не все здесь, а может быть, кого-то забыл, когда прошел вот, Самуил возле них, и он не увидел того, кого должен был помазать. Там был этот забытый ребенок, который на самом деле играл огромнейшее значение позже в истории Израиля, да, Давид. Ну, вы скажете, так я ж не доверяю полностью своим детям, вот куда они пойдут, что они будут там делать. Ну, не доверяйте, едьте с ними. У меня в собрании была одна мама, которая со своим сыном, ему было 17 и 18 лет, и позже она ездила в разные лагеря, в любой лагерь и в любую поездку. Она говорит, я тебя поддерживаю, буду тебя благословлять, но я также буду с тобой ездить. А он, знаете, был, ну, не знаю, такое слово применю, немножко шубутной, то есть он как бы не твердый был такой, да, у него была тенденция к тому, чтобы где-то что-то, чего-то как-то. А благодаря тому, что она была вместе с ним, она как-то его предохраняла, она помогала ему, он просто помнил о том, что она не читала ему мораль, он просто помнил, что она вот где-то, она где-то здесь может быть, вот в этом зале, сейчас отсюда выйду, мама будет беспокоиться и так далее. Не нужно ставить какие-то вещи, клановость, лицемерие, личные интересы и другое выше служения и духовности, прежде всего в своей семье. Нужно уважать мнение детей, уметь различать главное и второстепенное. Важно детям давать возможность применять Писание в их личной ежедневной жизни. Слышал я об одной девочке, которая боялась темноты. Она не могла заснуть сама по себе. И, ну, какой способ тогда? Ну, мама сидела с ней какое-то время, но она не может сидеть с ней всю ночь. Девочка все равно, когда просыпалась и не обнаружила всегда мамы возле себя, четко и ясно, она как-то не имела этой уверенности, что она в безопасности. И мама тогда научила ее стихам Священного Писания. И самое главное, объяснила их смысл. Ну, конечно, есть многие стихи, она выбрала Иоанна 14 главу сначала, да, Вот, веруйте в Бога. Пусть не смущается сердце ваше, да, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Ну и там дальше тоже Христос ободряет своих учеников и говорит им о том, чтобы они не боялись, несмотря на то, что Он уйдет от них, Он их покинет на некоторое время. И вот она объяснила ей эти стихи, и они заучили на память эти стихи. А ведь если родитель, а, не знает сам Священного Писания, б, не знает, как найти такие места в Священном Писании, как он передаст это детям? И тем более, если эти места не заработали в жизни самого родителя, мамы или папы, как все это передать так же? И это можно передать только тогда, когда это реальный плод имеет в жизни родителей. Нужно быть осторожными в семье, не пренебрегать духовными реалиями, не подвергать веру детей сомнению, не глумиться даже там своими мыслями и словами над Христом, над Его служителями, быть осторожными в этом отношении. Как я уже сказал, вовлекать в служение – это не только быть на собрании, но это также и приглашать домой, это быть гостеприимным. Приехал какой-то гость, миссионер, интересный брат, сестра и так далее – приглашайте христианских работников домой, имейте беседу вместе с ними, причем в присутствии детей, позволяйте детям задать эти вопросы, не просто распустить их по комнатам, пусть делают, что хотят, а пусть они тоже хотя бы немного времени они проведут с этим человеком, потом можно будет дальше побеседовать с ними еще более подробно. Я хочу закончить, друзья, вот эту тему о духовном быте интересной цитатой из Яна Амоса Каменского. Это был чешский педагог, который был христианином. И даже интересно, вот в советское время, когда выходили его книги, а его книги были настолько полезными, что их публиковать было нельзя, но в то же время и все цитаты библейские, из них повыдергать было тоже невозможно. Вот я помню, мне досталось несколько изданий, когда еще там, значит, Госпедгиз, да, и другие издательства вот выпускали еще в советское, чуть ли не в сталинское время его книги. Приходилось советским цензорам писать длинные примечания. Почему здесь цитата из книги «Притчи» вдруг, да, что это за книга такая? Ну да, это вот, да, тогда было такое мнение, давайте возьмем вот наше, что с коммунистической реалией вот связывается, а это все опустим. Так вот, он однажды процитировал в своей книге Филиппа Меланхтона, как вы знаете, это был соратник Лютера, один из реформаторов. Филипп Меланхтон, по словам Яна Амоса Каменского, посетил одну из школ, и он зашел туда, и он обратился к ученикам этой школы. Он говорит: «Приветствую вас, почтенные господа, пасторы, доктора, лиценцианты, суперинтенданты, привет вам, знаменитейшие, мудрейшие, славнейшие, ученейшие, господа консулы, преторы, судьи, префекты, канцлеры, секретари, магистры, профессоры и прочее». И вот тогда, когда некоторые из присутствующих встретили это явным смехом, в конце концов он к детям обращается, он ответил, он говорит: «Я не шучу. Я говорю серьезно, ведь я вижу детей не такими, какие они теперь, но имею в виду ту цель, для которой нам дают их на воспитание. И я уверен, что из их числа выйдет несколько таких мужей, хотя среди них, быть может, примешано и несколько высевок и мякины». Так вот, если мы будем такой взгляд иметь, а потом в духовном потенциале, который у нас есть, у молодого подрастающего поколения, будем помнить об этом всегда и сами будем жить духовной жизнью, у нас действительно есть надежда на то, что вера христианская еще будет на земле, когда придет Христос. И тот вопрос, о котором мы размышляли с вами, помните, найдет ли веру на земле Христос? Вот Дима читал это место Писания. И может быть, он не останется риторическим. И дай Бог, чтобы вера все-таки сохранилась и не умерла вместе с нами. Аминь.